Глава 8. Город Москва. «Ладно, сделаем тебе изобретение». Похлопал он меня по плечу. «Спасибо». «Чем буду обязан?» — сразу намекнул я, что отблагодарю. «Давай сначала дело сделаем», — остановил он меня жестом, довольно улыбнувшись, что я понятливый. «Я сделаю чертежи, потом вместе твою заявку заполним. Она нужна будет в 3 экземплярах. Желательно все сразу начисто написать, а то замучимся перепечатывать». «Здорово», — обрадовался я. «Да подожди радоваться», — рассмеялся Максим Леонтьевич. «Ты свидетельство получи сначала». «Ну, хорошо. Когда мне к вам приехать заявку заполнять?»
«Ну, давай, Вик. Я чертежи уже сделаю, наверное».
«Вы только размеры нигде не указывайте, пожалуйста», — попросил я. «И материал не конкретизируйте, и болтовые соединения не прорисовывайте».
«Точно?»
— удивился он такой моей просьбе, а я кивнул, подтверждая.
«Ну, как знаешь».
Пожал он плечами в ответ. Мы с Василием попрощались с ним и вышли из бюро. «Вроде толковый мужик», — заметил я, когда мы шли по территории. «Нормальный, когда не шуткует сверх меры», — улыбнулся Василий и протянул мне руку на прощание. «Сделай, пожалуйста, еще один такой же комплект». Вспомнив, попросил я его, протягивая 10. «Приеду во вторник в Бриз и к тебе загляну».
«Договорились», —
спрятал он деньги и пошел к себе в гараж, а я на проходную. Всю дорогу домой вспоминал, с какими подводными камнями приходилось сталкиваться из-за этих патентов. Вот с чем мне повезло, так это с тем, что с патентными вопросами в будущем я немного сталкивался. Размеры. Не указывать в заявке ни в коем случае. Аферисты потом чуть-чуть размер меняют, и все. Никакого нарушения авторского права. Болтовые соединения то же самое. Сделают на каких-нибудь заклепках и вперед. Далее материал. Укажем алюминий, а сделают из стали или какого-нибудь оргстекла или углепластика, и все пропало. Что еще? Так, навскидку больше ничего не вспомнилось. Но время есть, может, еще что в памяти всплывет. Пока ехал домой, решал, что в выходные делать. Вроде давно в деревне не были, но там все должно быть хорошо. Хозяйство под надежным присмотром. Там и Трофим, да и Егорыч уже прочно поселился. Дорвался и до земли, и до стройки после скучной жизни в городской квартире, аж руки дрожат. Настоящие советские мужики, все в руках у них ладится. А мне готовиться к экзаменам надо. Вернувшись домой, застал жену уже дома. Она получила отпускные и купила тортик. Пока она разогревала ужин, пошел звонить бабушке на работу в надежде, что она еще не ушла. К своей радости застал ее на месте. Она обрадовалась мне, сразу стала допрашивать по поводу экзаменов. «Пока что все хорошо, бабуль. 2 экзамена сдал на отлично, но впереди еще 2, в понедельник и четверг. Буду готовиться все выходные. Как у вас дела? Как ремонт продвигается?»
«Воду в дом завели от колонки», — похвасталась бабушка. «Кольца привезли, копают септик».
«Молодцы». Порадовался я тому, что мне не пришлось стройкой заниматься. По времени не потянул бы. «А как ваши курочки? Все живы?»
«Растут курочки», — радостно заявила бабуля. «2 уже сварили».
«Уже?» — удивился я. «Там же есть нечего было, когда я их в последний раз видел. Кожа и кости».
«Давно ты у нас не был», — рассмеялась бабушка.
«Сдам последний экзамен и сразу приеду», — пообещал я. «Галия с понедельника уже в отпуске и сразу в декрет. Сегодня последний день отработала».
«Ой, уже в декрет вышла», — воскликнула бабуля. «Как время-то летит».
Мы еще поболтали немного, бабушка поделилась новостями от Жариковых. И не помогает свекровь, швы немного тянут, а в целом все обошлось. Малый вес набирает, кормилица управляется с 2, он сыт и все хорошо. Положил трубку с таким ощущением, как будто со всеми повидался. Сели ужинать. Галия все расспрашивала, будут ли колеса и у новых чемоданов. «Будут, будут», — улыбнулся я ее интересу. «Во вторник привезу еще один комплект. На нем отшлифуем все, и третий вариант, может, еще и лучше сделаем».
Вот, жена моя сразу поняла, насколько это полезное приспособление. Это такое счастье, когда муж и жена в одну сторону по жизни смотрят. Нравится мне, что она всегда безоговорочно на моей стороне.
Мысли перескочили на Брагина. Человек-то он неплохой, порядочный, ответственный и не дурак. Заносило его поначалу, но он с этим справился, правильные выводы сделал. Сейчас у него хорошие в группе со всеми отношения. А вот невеста его меня сильно беспокоит.
Галия моя девушка добрая, всем тысячу оправданий всегда придумывает, даже когда и не надо. Если уж она об этой Жене плохо сказала, значит, так и есть, если не хуже.
Тут я вспомнил, что Костян просил маму с бабушкой к нам пристроить. Блин. Дорогая, совсем забыл. Костян Брагин просил его маму с бабушкой на пару ночей приютить, когда они на свадьбу приедут.
Конечно, приютим. Пожала плечами жена. О чем речь? А что мы, кстати, ему подарим на свадьбу?
Думал, несколько томов художественной литературы. Вопросительно посмотрел я на нее. Или у тебя другое предложение?
Нет-нет. «Книги очень хорошо будет, тем более у тебя сплошной дефицит, и ему все везде рады», — ответила она. «Поможем молодым начать создание собственной библиотеки», — мечтательно улыбнулась она.
Но потом сразу же помрачнела. Я сразу понял, почему. В число молодых помимо Костяна входила и Женечка, которую Галия, если вспоминала, то с ужасом. Очень удачно зазвонил телефон. Это был капитан Румянцев.
«Ну, все согласовано», — радостно сообщил он. «Можешь в понедельник идти устраиваться в ней. Не забудь паспорт».
Он продиктовал мне контакты человека, который поможет мне устроиться, и попрощался.
«Ну, вот и хорошо», — подумал я, положив трубку. «Блин, а тему-то очередного доклада капитан мне не сказал. Вообще-то мне уже пора иметь его номер на такой вот случай. Наберу с наглости при следующей встрече и попрошу. Впрочем, думаю, моя наглость его уже давно не удивляет».
Правда, периодически я удивлялся тому, что комитет так круто взял с этой полставкой, да и с Кубой. Жирно как-то совсем. Неужто все же смогли понять ценность той информации, что у меня в докладах? Москва, дом Ивлевых, однокомнатная квартира на 6-м этаже. Инга Леонтьевна примчалась в Москву проведать дочь. Что-то она была подозрительно воодушевлена при их последнем разговоре по телефону на днях. Рассказывать ничего не стала, сослалась на то, что не может говорить. Видимо, не одна была. Вот эта мать и встревожила. Дочка уже так нагулялась, что возникли проблемы с Гришей и его дедом. И они все еще не позади. Угрозу деда Инга прекрасно помнила, как и решительный огонь в его глазах. Так что надо убедиться, что Лена опять не делает какую-то глупость. Войдя в квартиру, Инга Леонтьевна сразу наткнулась на мужские тапки. «Ну, так и есть», — подумала мать. Новый мужик появился.
«Миша, забыл что-то?» — спросила Лина из кухни и выглянула в коридор. «Ой, мама, привет!» — чмокнула она Ингу Леонтьевну. «Хорошо, что приехала».
«Выглядит хорошо», — отметила про себя мать, руки в муке, довольная и даже счастливая.
«Ну, рассказывай», — непроизвольно улыбнулась мать, вешая плащ на вешалку. «Что за Миша?» «Ой, мама, он артист».
«Да ну!» — искренне удивилась Инга Леонтьевна. «Что, прям знаменитый?»
«Нет, но он в театре работает».
«Каком?» — на автомате поинтересовалась мать. По большому счету, ей это было неважно, потому что в театре она была последний раз в 58-м году.
«В Ромыне»,
— немного смутившись, ответила Лина. Хотя Инга Леонтьевна по театрам не ходила, но «Голубой огонек» по телевизору у соседей каждый год смотрела.
«Цыган, что ли?»
Ошарашенно уставилась она на дочь.
«Ну и что, мам?» Сразу изменилась в лице Лина. «Какая разница? Такой же советский человек, как и другие». «Никакой, конечно, разницы».
Не очень уверенно ответила ей Инга Леонтьевна. Артистов она уважала, тем более столичных.
«Но что, ты не могла среди наших кого-то найти?»
«Я искала», — обиделась дочь. «Ты же помнишь, что из этого вышло?»
Сосед с третьего этажа на Валика с кулаками набросился, не дал даже слова ему сказать. Роману только квартира нужна была. Военный обругал меня, что я стариком его и сыном не интересуюсь. Стал уже потом с другим интересоваться, так меня же обвинили черт знает в чем.
«Ну ты кто еще обвинил?»
«Да»,
— махнула рукой Лина.
«Лидка хотела меня с братом подруги познакомить».
«И что?»
«Ничего». «Извини, — сказал, — я не готов развивать с тобой отношения, мол, много вопросов мне задаешь».
«Так и сказал», — удивилась мать.
«Вот дурак».
«Так ему и надо», — с ехидством ответила Лина. «Зато я с Мишей познакомилась. У нас на 8-м этаже поселились артисты и устроили новоселье для своих. Тут, наверное, весь театр гулял. И соседи всех пригласили». «Ох, как мы отплясывали! Они такие все красивые, а как поют, как танцуют!» Лина вспомнила тот праздник и расплылась в блаженной улыбке.
«Ну,
«Цыган так цыган, черт с ним!» — подумала Инга Леонтьевна, глядя на счастливую дочь. Но тут же испугалась за нее. «Погуляет сейчас и уедет на какие-нибудь гастроли. Ищи его потом свищи, а девка еще одного удара не выдержит. Она после этого Григория Андреевича Гончарова, 1930 года рождения, сколько времени в себя прийти не могла, будь он неладен». «И какие у Миши планы?» — осторожно начала выяснять мать, присев на табурет. «Мам», — Лина села напротив, — «планы самые честные. Мы уже заявление в ЗАГС подали. Свадьба 22 июля».
Мать оторопела, смотрела на дочь, но у той глаза светились неподдельной радостью. О плохом думать совсем не хотелось.
«Смотри, сырники подгорели», — переключилась на плиту Инга Леонтьевна.
Субботнее утро пролетело незаметно в обычных хлопотах. Сначала пылесосил квартиру, потом ходили с женой по магазинам. Наконец пообедали и только прилегли отдохнуть, как раздался стук в дверь. Тузик тут же поднял шум. «Лежи, лежи», — сказал я жене и пошел открывать. Это оказался Костян Брагин. По его смурному виду сразу понял, что что-то не то, и распахнул перед ним дверь. Сказал Галие, что это ко мне, чтобы она не поднималась, и пригласил Костяна на кухню. Он сел у окна и уставился себе на руки. «Как дела?» — попытался я вывести его на разговор. «Как сажа бела!» — буркнул он и взглянул на меня каким-то затравленным взглядом. «О, как тут все запущено!» «Рассказывай!» — велел я тоном, нетерпящим возражений.
«Да что рассказывать? Не знаю, как сказать своим и Женечке, что у нас стройотряд на 2 месяца, а не на 1. Это будет такой скандал».
«Понятно», — сел я за стол. «А для тебя важно работать в стройотряде?»
«Конечно». Удивленно посмотрел он на меня, мол, чего спрашиваешь?
«А почему?»
«Ну, потому что все будут работать. Потому что у нас товарищество. Потому что мне неудобно будет отдыхать в круизе, когда все работают и деньги зарабатывают. Представляю себе, как я буду там мучиться и глупо себя чувствовать. И потом, на что мы с женой после свадьбы жить будем? Женечка из приличной семьи, у нее запросы».
«Так-то ты все верно говоришь», — задумался я, чем можно ему помочь. «Но жизнь такая штука сложная. Все время приходится искать компромиссы».
«Что искать?» «Компромиссы — это решение, удовлетворяющее обе стороны».
«А, компромиссы. Не расслышал.
Но тут такого решения нет», — грустно усмехнулся Костян.
«Ну почему?» «Безвыходных положений не бывает», — сказал я, и вдруг мне в голову пришла одна интересная мысль.
«Слушай, а ты предложи Жене тоже вступить в стройотряд? Там же уже есть и другие девушки. Скажешь нашим ребятам, что вы вдвоем с ней работаете первый месяц, а потом уезжаете, а оплату за стройотряд получите, как если бы ты 1-2 месяца отработал».
Конечно, я надеялся, что Женечка не согласится на такое предложение. Судя по рассказу Галии о разговорах с ней, не царское это дело лопатой махать. Для этого, по ее мнению, слуги есть. А вось устроит скандал и покажет свое истинное лицо. Даст Бог, и свадьба расстроится. Но прямо сказать об этом Брагину не мог. Он возмутится, скажет, что это какое-то коварство, что его невеста не такая и ждет трамвая. А вот в таком варианте авось молодой и неискушенный балбес и купится.
«Точно!» — округлились глаза у друга, и я понял, что сработало. «Мы сегодня как раз все встречаемся у них. Расскажу при всех, как дела со стройотрядом складываются, сколько денег мы сможем заработать при таком варианте. Главное, что ее папаша точно будет. Он ко мне хорошо относится и всегда поддерживает».
«Правильно», — поддержал я его. «Еще упомяни, что у нас в группе учатся дети очень важных людей, министров и замминистров. Твои однокурсники и однокурсницы и сами наверняка далеко пойдут. Неплохо бы Жене с ними познакомиться и подружиться. Хорошее знакомство по жизни еще никому не помешали. А совместная работа в стройотряде очень объединяет и сплачивает. Там сразу видно, кто чего стоит. И вот эти отношения уже будут на всю жизнь».
«Ага», — закивал головой заметно повеселевший Костян. Глаза его загорелись. Все же тяготеет он к трудовой романтике, что совсем неудивительно для советской молодежи, и последние мои слова очень его вдохновили.
«Спасибо тебе. Как я сам не догадался».
«Для этого тебе надо жизнь прожить», — подумал я. Он вскочил окрыленный, проводил его и потихоньку прилег отдохнуть рядом с уже спящей женой на полчасика. Потом к экзамену следующему готовиться надо. Вечером нашел в почтовом ящике письмо от Славки Комарцева. Судя по штемпелю, со вчерашнего дня лежит. Слава писал, что Эмма хорошо сдала уже первый экзамен, и что им обоим очень понравилась моя идея поступать на заочное. Он даже, как раз удачно вышло, что полковнику нужно было в город, привез его на совещание в штаб, а сам сходил на завод бухгалтерию поговорить с Ириной Викторовной. Но на нашем с ним месте уже работает новая сотрудница. Не стал спрашивать насчет Эммы, раз место уже занято, просто поговорили, обменялись новостями. В основном Ирина Викторовна и Изольда Марковна допрашивали его о службе. Спрашивали про меня, рассказал, что знал. Они просили передать, что помнят и ждут. Это шутка, конечно, никто не хочет, чтобы меня из Москвы выперли обратно в Святославль. Но привет от всех горячий и пламенный он мне передает с огромным удовольствием. Славка признался в письме, что не ожидал сам от себя, что так соскучился по ним всем. И в самом конце письма он попросил замолвить перед Ахмадом словечко за Эмму. Ей, по большому счету, все равно куда, все равно с кем. Конечно, Славке хотелось бы, чтобы она работала в хороших условиях, с хорошими людьми, как мы с ним в бухгалтерии. Но и у Ахмада в отделе ей, по идее, тоже будет хорошо. Хоть вместе с моей мамой присмотрит и поддержит на первых порах, чтобы Эмма так сильно не смущалась. Улыбнулся про себя, вспомнив, как начиналось мое знакомство с Изольдой. Мы достаточно долго притирались. Но сейчас, прочитав письмо друга, я понял, что и сам соскучился. Далее привет от всех наших, кого он видел, от Клары Васильевны и, конечно, от Эммы. Сел сразу писать им ответ. Пообещал, что обязательно поговорю и с Ахмадом, и с мамой. Уверен, они что-нибудь придумают. Только они сейчас у нас в деревне под Москвой гостят. В конце июня только должны выйти на работу. Надеюсь, не поздно будет Эмме документы на заочное подать. Посоветовал собрать заранее все справки, кроме той, что с работы, разумеется. Лучше кому-то съездить в институт заранее, узнать, какие у них требования. Написал, пусть Эмма к Свете обратится. Та ей точно поможет все в Брянске разузнать. Запечатал письмо, подписал конверт. Все-таки много мы потеряли в 21 веке, отказавшись от живых писем. Все эти обрывочные фразы в мессенджерах совсем не то. Москва, квартира прокурора Томилина. Вся семья Томилиных с гостями в лице отца и сына Брагиных опять собралась за одним столом, как повелось у них с некоторых пор. Уже третий раз подряд получилось устроить совместную встречу в субботу. «Ну что, маму с бабушкой пристроил на квартиру к другу?» — поинтересовался Юрий Викторович Томилин у Кости. «Да-да, все нормально, он хороший друг, помог мне».
«Не знаю, что они не захотели в гостинице остановиться?» —
обиженно спросил задетый за живое Брагин-старший. «Пап, ну они же понимают, что это не я буду оплачивать. У меня еще денег на это нет», — виновато ответил Костя. Он очень беспокоился, как родители встретятся впервые за столько лет. Мама до сих пор на отца в обиде. По большей части из-за того, что жилось им первое время после развода непросто. Отец начал хорошо помогать только последние лет 10, а до этого, как мама всегда говорила, только чтобы мы отвязались. По ее мнению, все, кто живет в Москве, априори богачи. И потом, мама всегда говорила, что отец очень большой начальник. А оказалось, что в Москве полно таких, и полно тех, кто очень далек от того, чтобы быть богачом.
«О чем задумался?» — хлопнул Костю по плечу будущий тесть. «С таким серьезным видом сидишь».
За столом только что дружно смеялись над чьей-то шуткой, но Костя, задумавшись, все пропустил. «А, — опомнился он, — да вот, насчет стройотряда все думаю». «О, стройотряд!» — мечтательно улыбнулась Марина Геннадьевна мужу. «Помнишь, Юр, песню у костра? Ты меня все поцеловать пытался».
«Лучшие годы были», — поддержал ее супруг. «Хотя чего пытался? Все у меня получилось».
Жена шутливо шлепнула его по руке.
«А что за проблема со стройотрядом?» — спросил Юрий Викторович, улыбнувшись.
«Да, Паша, друг мой, еще один объект хороший нашел», — ответил Костя. «Так наши теперь хотят 2 летних месяца работать вместо 1, больше денег, чтобы заработать». «Я не понимаю», — вступила в разговор, возмущенная тем, что круиз снова под угрозой, Женечка. «У них такие родители. Ты рассказывал, у вас сын министра в группе учится. Он что, тоже будет летом работать? Вот и зачем ему это?»
«Конечно. У нас же братство». Удивленно посмотрел на нее Костя. «Все работают. Неважно, кто у тебя родители».
«Это какого министра сын?» — заинтересованно спросил прокурор Томилин. «Не министра только, а замминистра. Иностранных дел вроде», — ответил Костя. «Витя Макаров».
«Макаров?»
— переглянулся с Томилиным Брагин-старший. «Первый зам. Серьезно».
«Ничего себе, какие у вас ребята учатся!» — удивилась Марина Геннадьевна.
«Почти все такие», — пожал плечами Костя. «И все работать 2 месяца собираются. А мы же в круиз в августе собрались. Я вот что думаю. Может, нам с Женей вдвоем пойти в стройотряд работать, чтобы деньги не потерять и от коллектива не отрываться? У нас же не только парни в стройотряде, девушек тоже немало. Мы тогда за июль неплохо заработаем на жизнь в новом учебном году и в круиз после этого в августе поедем».
«Очень хорошая мысль», — подхватил Томилин.
«И Жене будет интересно и полезно завести новых друзей, и товарищи будут не в обиде».
«Правильно, сын, мыслишь», — поддержал Брагин-старший. «Горжусь тобой».
«А что там делать надо будет?»
— обеспокоенно спросила Женя, не понимая вообще, что происходит. Как ее планы отдохнуть летом, а потом съездить на теплоходе за границу, начали превращаться вот в это.
«Девчонкам, конечно, самую трудную работу давать не будем», — начал было Костя. «А мы наравне работали», — вспомнила Марина Геннадьевна. «Помнишь, Юр?» «Ой, Женечка, там будет так весело!»
Женя ошарашенно оглядывала присутствующих за столом, продолжающих оживленно переговариваться.
«Они шутят, что ли?»
«Все же единогласно решили, даже не спросив ее, что она тоже должна работать в каком-то стройотряде.
Да она даже на картошку с группой не поехала, в библиотеке отсиделась. Но все настроены так серьезно. Даже мама вспоминает с улыбкой, как носилки с мусором строительным таскала. Говорит, это весело. Это как вообще может быть весело? Грязный и потный, по 8 часов подряд тяжелый мусор таскать. Нет, даже не 8, а от рассвета до заката. Как Костя радостно рассказывает, чтобы точно все успеть».